Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Меня зовут Александр. Друзья и дома зовут Саня. Эта история случилась со мной и моей семьей. Когда мне было полных ха-ха лет. День рождения у меня в марте, и в школу меня отдали в неполных ха-ха лет. У меня есть младшая сестренка, которая моложе на 2 года. Отец работал на подстанции инженером электриков. Ему тогда было 38, а маме тогда исполнилось 28 лет. Они познакомились, когда она училась в медучилище и на практику приехала в наш район. Отец тогда устроится на работу в районную электроподстанцию. Отслужив 3 года, строки моряком и отучившись в институте. Чтоб понимали, в кого я такой уродился, мама очень красивая и ростом под 175 сантиметров. А отец статный и крепкий мужчина под 185 сантиметров. В то время активно занимающийся спортом. Отец вначале подумал, что моя мама моложе его всего на 2-3 года. А оказалось, ей было только 18 лет. Поженились они за полгода до моего дня рождения. Практически за день до ее дня рождения. Родился я. Отец хорошо работал и уже метил на начальствующую должность. А мама устроилась медсестрой-анестезисткой помогать районному анестезиологу наркозы давать. Через 2 года родилась моя сестренка. Где-то через 3 года. После рождения моей сестры Оли. Отец начал сильно злоупотреблять спиртным, и дальнейший карьерный рост у него остановился на уровне помощника главного инженера. Мы, конечно, маленькие были, но стали понимать, что между родителями нарастает разлад. Ребенком я был крепким и смышленым. Учился на отлично, а на улице играл и дрался с сельскими мальчишка. Можно сказать, был лидером и заводилой среди сверстников. Уже учась в 5 классе. Зимой возвращался я домой после тренировки под дзюдо. Секцию в школе, которой вел наш физрук. Мне очень захотелось по-маленькому. Дом наш находился еще далеко. К тому же, он был как бы на краю улицы. Потому я решил пройти чуток в сторону посадки и там отлить. Справляя нужду и рисуя на морозном снегу узоры. Я огляделся по сторонам. Чуток за углом. У посадки стоял трансформатор, который питал колхозный коровник. Рядом стоял снегоход «Буран». Этот снегоход я видел у отца на работе. Я решил подойти и спросить, что интересного там делают. Когда я туда подошел, то просто обалдел от увиденного. Мой папа сидел на железной бочке, прислонившись к бетонному столбу. Возле него было 2 пустые бутылки водки. Я подбежал к нему и начал звать его. Но он не отвечал. Я уже все не помню. Но он точно был очень холодный и, кажется, не дышал. Я начал его тормошить и бить по щекам уже вовсю ревя. Слезы катились из глаз. Стал кричать и звать на помощь. Потом в голове мелькнула мысль, что надо звать маму, но она сегодня дежурит в реанимации. Не знаю, откуда появились силы, но я поволок папку в сторону снегохода, перекинул через сиденье, так что голова и ноги свисали в разные стороны. Затянул его электрическим проводом, которое валялось на сиденье, и сел за руль, повернул ключ, но он не завелся. У ног заметил ручку. Потянув его на себя, мотор начал издавать звуки. Тогда 2 руками резко вытянул. Мотор завелся. Я начал сильно газовать. Но «Буран» не ехал. Огляделся. И сбоку заметил рычаг. Силой нажал на его, и снегоход дуром рванул вперед. Еще крепче вцепившись в руль. Я газовал, что есть сил. Выбирая путь через поле и места поровнее. Хорошо, что с поля можно было выехать на сельскую улицу. и по прямой заехать в больничку. От рева снегохода выбежал почти весь медперсонал районной больницы. Некоторых медсестер я знал. И меня тоже знали. Я нажал на красный выключатель, и мотор заглох. Я кричал: «Маму! Маму скорее сюда!» Кто-то побежал за мамой. Другие ко мне. Схватив отца, они кинули его на каталку и покатили внутрь хирургического корпуса. Я остался сидеть на снегоходе. Через некоторое время ко мне подошел врач и спросил: «Он тебе кто?» «Папка», — ответил я. «Молодец. Успел ты отца спасти. Живой он. Только сильное переохлаждение и отравление. Видать, он, может, и не дышал некоторое время». Я молчал, не понимая, к чему он это говорит. «Значит, мама твоя сильно занята и подойти к тебе не сможет. Поэтому нечего тебе на морозе стоять. А снегоход мы сами уберем. Ладно, давай вызову санитарную машину. Она тебе домой отвезет». «Нет, сам домой дойду. Машина вам самим может пригодиться». Не успев выйти за территорию районной больницы, машина скорой с мигалками направилась в сторону областного центра. Как оказалось, эта мама послушала анестезиолога-реаниматолога, у которого был знакомый в городе, чтобы срочно везли к нему. Она уговорила главного врача отправить отца сразу в областной ожоговый центр. У папки сердце еще работало, но сам дышать не мог. За него работал аппарат искусственной вентиляции легких. Как раз, наверное, эта скорая и повезла их в город. Вечером к нам пришла подруга мамы и сказала, что некоторое время мы будем дома одни с сестрой. Иногда она будет приходить и покупать нам продукты. На меня легла вся забота по хозяйству. А оно у нас было как у всех сельчан. Корова на простое, которая скоро должна отылиться. Бычок, свинья и куры. Всех их надо и по утрам, и по вечерам кормить и напоить. А также убрать навоз и подстилку. Также ходил в школу и собирал сестренку. Вечером забирал ее из продленки. Вместе делали домашку. А потом я готовил что-то поесть. В школе учителя понимали, в каком мы положении. Сильно меня не загружали. Мама практически неделю была в городе. За это время я сильно повзрослел и стал намного серьезнее. Она сказала, что папка жив, но будет долго лечиться и нужны деньги. На выходных зарезали бычка, и все мясо отправилось в город. В благодарность за лечение. Через месяц она приехала домой, изредка на выходных выезжая в областной центр. Отец потихоньку выздоравливал, хотя часть пальцев на ноге ампутировали, так как они почернели. Мама сказала, что правильно сразу поехали в город, иначе, может, и ноги пришлось отрезать. Через 2 месяца папка пришел домой, и мы всей семьей очень радовались его возвращению. После лечения он стал таким худющим. Мы сразу истопили баню и пошли париться. Отец сказал мне: «Сань, простите меня за то, что случилось». Смолодушничал я тогда. Решил, что с бутылкой и жить легче, и вроде друзья рядом. А водка до добра не доведет. И если на душе тебе тяжко, то в бутылке точно лекарства нет. А с кем я квасил? Даже с главным инженером. Ни один меня не навестил в больницах. Собутыльники они. Вот и все. Хорошо, что ты меня нашел и спас. Я молчал, а потом протянул руку, и он тоже пожал мне руку. Мы обнялись. Ладно, давай мыться. Девчонки уже тоже заждались. Вечером мы сели ужинать. Мама хотела достать из серванта бутылку вина, но отец показал рукой, что не будет. Мама лишь радостно улыбнулась. Как я понял, отец больше не употреблял. Потом я узнал, что в тот роковой день папка с коллегами с утра изрядно дали на грудь. Днем позвонили с колхоза. Там вечером ветром свалился столб энергопередач. Надо отключить ток. Отец решил убрать напряжение с этих линий. Но что-то спьяну напортачил, и трансформатор отключился. Начальник участка сказал ему все исправить и грозился его уволить. Для притирки катушек он взял с собой водку и запасные детали и провода. Без разрешения взял снегоход. Работать он даже не начинал. Все выпил и заснул. Таким я его и нашел. После больничного он вернулся на работу. Но его сразу уволили. Начальником участка стал его бывший собутыльник. А его место приготовил для своего сына. Выпускника электротехнического училища, который заочно начал учиться в институте. Мама стала главной сестрой больницы. Хлопот у нее намного прибавилось. Хотя она перестала дежурить в ночную смену. Вечером всегда приходила домой. Но она стала намного раздражительной на нас. Особенно на папку. Бывало, она сидела за столом. И из глаз выступали слезы. Отец вначале подрабатывал на ремонтах и шабашках по району. Потом созвонился с сокурсником, который работал замдиректора строительной компании в Подмосковье. Ему предложили вначале у них поработать электриком. К моим 15 годам отец третий год работал в Москве. Там он стал начальником по электротехническим работам. Также они там строили здания. Огромные коттеджи. Особенно после кризиса нулевых. Строить стали бешеными темпами. Домой привозил огромные деньги. По сельским меркам. Когда он приезжал на месяц или два. Сделали основательный ремонт по хозяйству. Новую баню. Сарай. Облагородили дом снаружи и изнутри. Построили гараж на две машины. Себе отец взял со вторички Volkswagen Amarok. Ему он нужен был по работе. Маме купили новенький полноприводный Renault Duster. Дома также держали скотину. Но уже без коровы и бычков. Купили компьютер и ноутбуки мне и сестре. Ну и на Новый год папа подарил новенький смартфон. Конечно, стали жить намного лучше. Но родители между собой стали как-то безразлично между собой общаться. На весенних каникулах сестра Оля поехала с моей тетей. Сестра отца. И двоюродной сестрой. Которые приехали с севера. В Москву в гости к отцу. Точнее, эта тетя поехала в гости к нам. А уже девчонкам захотелось на аттракционы и в кафешки. Мне. Ха-ха летнему. Рослому парню с ними не хотелось. Решил в пятницу затопить баньку. У отца были проведена. В обход счетчика. Провода для тенов. Которые грели воду в бане и в сарае. Потом пришла мама. Мы разобрались по хозяйству и тут услышали шум на улице. У дома стояла машина аварийной службы энергосетей. Из машины вышли люди в спецовках. Среди которых я узнал бывший коллег отца. «Анна Сергеевна, что это у вас?» «Искрит вовсю», — обратился дядя Федя, как все его звали, к моей маме. Пальцем указал на провода, подходящие к дому. Только сейчас мы заметили, что весенняя сосулька с крыши дотрагивалась до провода, немножко отодвигая его, а обходящий кабель начинал заметно искрить. Кто-то это заметил и вызвал аварийную службу. Наверное, этот доброжелатель стоял среди зевак и посмеивался. «Ой, Федор Степанович, сами только увидели, это ж пожар может случиться». Дяде Феде очень понравилось, что к нему так официально обращаются. «Вот ведь муж мой, Иван Александрович опять на заработках. А сама в электрике-то ничего не понимаю». Тут в дело встрял сынок начальника участка Петька. Наглый и бестактный парень. Да что ее? БЛ. Слушать. Пи. Ты они электричество. Федя, ты сам вчера показывал, что так проводку в обход кидают. Наказать надо эту паршивую семейку. Не зря мой батя ихнего алкаша подзаткнул. Петька, одернул его Федор Степанович, ты язык прикуси, а то от меня получишь. От этих слов у меня заигрались желваки и сжались кулаки. У мамы зло заискрились глаза. Но она как бы все пропустила мимо ушей. Федор Степанович, может, зайдете и посмотрите, а может, и исправите. Что же, пошли? Эй, Петька, где бланки актов? Бумаги всякие? Я их и не брал. Ну ты, блин, даешь. Ладно, я старый, а ты ж умный. После института. Ты о чем думаешь? Петька замямлил, не понимая, что ответить. Бегом за бланками. Может, на машине поеду? Все-таки 5 километров идти. Недостаток мозгов компенсируется длительностью ходьбы. Таким образом будем развивать твою память. А машина сейчас нам понадобится на другой адрес выехать. Петька зло буркнул и вяло поплелся в сторону районного центра. Анна Сергеевна, обратился дядя Федор к моей матери, мы с твоим мужем друзьями были и, надеюсь, остались. Сам тогда по больницам мотался из-за язвы желудка. Короче, отключай все тены и обогреватели. Видать, нагрузка у вас большая. Пацан твой пускай лезет на чердак. Надевает перчатки и быстро дергает каждый провода. Они уже прогорели, и их надо убирать. Провода пускай накроет доской и сверху присыпет чем-нибудь. Мы тут отъедем и отключим свет на всю улицу. Потом поедем на другой вызов. На все про все у вас час работы. Дядя Федя сел в машину, и они с водителем поехали на край улицы. Практически уже стемнело. В окнах домов погас свет. Я быстро залез на чердак. Подлез к тому месту, где шли провода. В глубине керамзита нащупал гофру и по ней нашел место выхода кабеля. Сделано было все очень хитро. В 2 кожухах лежало по 2 провода. Один уходил вниз к счетчику. Дернул, что есть силы, за верхние провода. А их у меня немерено. Не зря на качалку и на борьбу хожу. Они легко вытянулись, и я их быстро смотал в дальний угол и накрыл старой дверью, которая валялась на чердаке. Сверху накрыл моим старым велосипедом. Через час приехал дядя Федя и хитро мне подмигнул. В ответ я просто улыбнулся. Еще через полчаса пришел Петька. Видать, сильно не торопился. «Что так долго?» — спросил его дядя Федя. «Да, к бланке, то в кабинете. А ключей у меня нет. Пока подождал, пока откроют. Лады, пошли смотреть. Будем акт писать. Анна Сергеевна, вы же не против, чтобы мы осмотрели?» «Да, конечно. Проходите». Светя фонариком, они осмотрели все снаружи. Там провода держались на одной проволоке. Сильновато я дернул, подумал про себя. Потом зашли в дом и осмотрели счетчик. Увидели 2 кабеля, синий и белый, уходящие наверх. «Петька, поднимись наверх и потяни за провода, Сань. Покажи ему, где залезть». Подсвечивая себе фонариком, тот полез наверх. «Эй, сопляк, где тут у вас кабель лежит?» — играя на дурочка и распихивая ногой керамзит, спросил он меня. «Да я и не знаю. Смотри сам, в этом не разбираюсь». Петька зло хмыкнул и полез в угол к кожухам. «Что ты там так долго?» — крикнул дядя Федя, давай подергай плюс. «А плюс это какой?» — криком спросил Петька. Меня это немножко насторожило. «Белый, а минус синий». Петька подергал провода. Они держались крепко. «Все нормально, спускайся». Я подошел к дяде Феде и удивленно посмотрел на него. Да бестолочь он. До сих пор не понимает, что в переменном токе нету плюс и минуса, а есть фаза и ноль. Папашка навязал его на мою голову. Тут он громко сказал: «Петька, поторопись там. На еще бумаги писать и на еще на заявку ехать. Опять авария на линии к коровнику. Фермер нам 3 шкуры спустит. Если до вечерней дойки все не отремонтируем. Петька с грохотом спустился с чердака. Они пошли к машине. А что писать? Громко спросил Петька. Ну и кто в институте учился? А, адрес, дату, время и причину. Потом заключение. Дядя Федя неудовлетворенно покачал головой. Тут подъехал внедорожник Ленд-Крузер. Из него вышел начальник участка. Отец Петьки. Федь, что так долго? Нафига вам бланки? Тут Петя пришел. Попросил меня ключи и бланки. Вы же на аварию выехали. Дык, Виктор Петрович, оформляем все как положено, указывая при этом на Петьку. То довольный сидел на переднем кресле и писал акт. Виктор Петрович отобрал у Петьки бумагу. Быстро пробежался по тексту. Было заметно, как у него округлились глаза. Резко скомкал и положил Петьке в нагрудный карман спецовки. Федя, отключай провода. Смотрю, они никудышные. Поехали уже. Там опять столбы попадали. Фермер уже названивает. Без премии останетесь. Анна Сергеевна. Уж извините нас, Виктор Петрович мило обратился к маме, сейчас возможности у нас нет вам все отремонтировать. Мы вам на выходные свет отключим. Уж потерпите. А на следующей неделе новые провода и наружный счетчик поставим. Он хитро улыбнулся, понимая, что мама на хорошей должности в больнице. А он сам там почти каждые полгода лечится. Ну уж потерпи, конечно. Хорошо, что газ-то у нас есть. Еду приготовим. Виктор Петрович. Вмешался в разговор дядя Федя, может завтра. Завтра Федя надо новые столбы к коровнику ставить. Бетонные. Новую линию будем кидать. Давно пора. А то валятся как спички от каждого, там же почти болото. Зря вы тогда сэкономили. Деревяшки наставили. Ты мне поговори еще тут. Лезь давай. Отрезай провода и врубай свет уже на улице. А то названивать начнут. Виктор Петрович сел в свою машину. Наверное, хорошо фермер его отблагодарил. И поехал, поднимая пыль по дороге. Как они закончили? Петька зло ухмыльнулся. Посмотрел на маму. Вечерком, может, и заглянем. Наказать вас не помешает. Быстро сел в машину, не успев расслышать, как мама сказала: «Ах ты, говнюк!» Баня к этому времени уже истопилась. «Саш, сказала мама, пока буду мыться, постой, пожалуйста, у дверей бани». «Хорошо, без проблем». Мама позвонила по телефону отцу, все рассказала. Отец выслушал, поблагодарил дядю Федю, сказал, что через 2 недели приедет с Ольгой. У него будет отпуск и все сделает. Сказал, чтоб не беспокоились. Мы собрали вещи, взяли свеч и пошли в баню. На улице был конец марта, но вечером было около 0. Простояв на улице минут 10, мне стало очень холодно. Тут я зашел в предбанник, чтобы слегка отогреться. «Мам, я в предбаннике, если что. Отогреваюсь». Крикнул я. «Хорошо», — ответила мне она. Незаметно для меня мои зубы начали предательски стучать. Дверь в баню слегка отворилась. «А ну быстро в баню, а то заболеешь еще». Быстро я сказала. Зайдя в баню, я увидел маму голую, прикрывающая причинное место веником. «Раздевайся и марш греться на полку». Не знаю от чего. Но меня прохватил озноб и зубы стучали, как молоток об наковальню. Раздевшись до трусов, я остановился. В бане стоял легкий полумрак. Хотя 2 свечи по углам хорошо давали рассмотреть все вокруг. Я снял трусы и, прикрыв руками свой член, полез на полок. Озноб начал проходить и стало приятно. А мама внизу мылась, напевая какую-то современную песенку. «Что согрелся?» «Дефис». «Ага». Еле выдавил я из себя. Судя по голосу. «Не очень. Давай-ка я тебя попарю веником». Я перевернулся на живот. Когда я переворачивался, свет от свечи осветил мой слегка набухший член, окруженный тонко вьющимися маленькими волосами. Мама скользнула по нему взглядом, улыбаясь, посмотрела на меня. Я тоже радостно улыбнулся и наклонил голову вниз. Она парила меня по спине, потом по ягодицам и по ногам. Повернув голову в ее сторону, я увидел перед собой ее лобок и волосы на ней. Они были аккуратно побриты по краям, и внизу выпирал маленький красный бугорок. Мой член начал вставать и упираться о доски. Надо бы еще парку подать. А то, кажется, и жар ушел. Ты как? Дефис. Я только за. Повернув голову в ее сторону, сказал я. В этот момент то ли свечи сильно разгорелись, или глаза привыкли. Я увидел лицо и грудь мамы. Влажные мокрые волосы спадали ей на плечи и ее красивое лицо. Глаза светились блеском. Груди не меньше третьего размера были набухшими и выпирали сосками вперед. Соски окружены были слегка коричневым ореолами. Грудь томно поднималась и опускалась от дыхания. Тут повернулась ко мне спиной и нагнулась за ковшом. В этот момент я увидел ложбинку между ягодицем и... А внизу виделась половая щель с набухшими малыми половым губами, слегка выпирающие за большие половые. Так она стояла передо мной где-то секунд 10, набирая горячую воду из тазика. В этот момент мой член сильно разбух, и я лежал на нем как вкопанный. Он был прижат мною к доскам и уже сильно болел. Но перевернуть я был в несостоянии. Мама тут подала пару и начала меня снова парить. Терпеть боль и стоять на своем я уже не мог и начал лозить. Ну что, уже жарко? Ну ты и крепкий. Парю изо всех сил. Сильно же замерз. Давай переворачивается. Тут я был загнан в ступор. Вроде как бы мне хочется и повернуться. Но тут мама увидит мой член. Да ладно. Все равно она в детстве меня мыла. Да и писю ее я уже видел. Я быстро перевернулся. Кажется, в бане стало значительно светлее. Оказалось, в окно светило полное луча, что давало дополнительное освещение. Перед мамкой лежал ее сын. Накачанный парень с прессом в кубика. Ростом я уже вымахал в отца. Под 1,8 метров, где-то под 80 килограмм мышц. Ее взгляд прошелся по моему телу и остановился в области паха. Ее взору предстал молодой эрегировпный член, который стоял прямо по животу до пупка, толщиной в ее запястье. Я свой член, конечно, мерил, как и все подростки. В длину он был 19 сантиметров, а по окружности около 17 сантиметров. Он мне казался очень толстым. И как всем, хотелось его увеличить в длину. Мама только тихо произнесла: «Какой большой и толстый». Она замерла на некоторое время, а потом начала меня легонько парить по груди, потихоньку спускаясь вниз. Легонько прошлась по животу и члену и начала парить ноги. Я откровенно глазел на ее груди и переводил взгляд вниз в область паха. Она слегка расставила ноги, и было видно, как сильно разбухли малые половые губы и маленький бугорок на их вершине. От таких эмоций член у меня аж пульсировал. Головка оголилась полностью, стала большой и багровой. Вены на основании сильно надулись и казались сильно извитыми и толстыми трубками. Мама смотрела на член, слегка прикусывая губы и о чем-то думая. Потихоньку она начала поднимать ее веником выше и стала хлестать мне по пенису. От горячего воздуха крайняя плоть сильно заняла. «Ай! Ай!» — пропищал я. «Ой, сыночек, извини. Тебе, наверное, больно. Сейчас я подую». Она схватила член рукой и немножко на него подула. Но если при комнатной температуре дуновение вызывает прохладу, то в горячей бане это вызывает еще больший жар. Ой, горячо, не дуй, пожалуйста. Ой, прости, сейчас будет легче. Она наклонилась и схватила член ртом. И начала водить языком вокруг головки. Она начала рукой водить по основанию члена. Я просто был на вершине блаженства-блаженства. Тут она оторвалась от моего члена, который мог уже взорваться струей спермы. «Полегчало?» — спросила она меня. «Намного легче стало. Спасибо, мам!» — улыбнулся я, наконец-то согрелся. А то промерз насквозь. «Конечно!» — зубы стучали так, что в бане слышно было. Сказала она мне, при этом не отрывая руки от моего члена, продолжая потихоньку его подрачивать. То она оторвалась от меня, взяла ковш к прохладной водой и начала лить на мой готовый разорваться от перевозбуждения член. «Сейчас немножко остужу твоего малыша, а то смотрю, убежит». Мы рассмеялась. Тут она задает шокирующий меня вопрос. «А ты как обычно снимаешь напряжение?» «Да, ни, никак», почти заикаясь, выговорил я, боясь признаться, что лет с ха-ха мастурбирую. Наверняка каждый день утром само вытекает. Конечно, болит в мошонке, особенно когда долго стоит. Видно, уголком рта она улыбнулась. Может, и замечала меня за этим делом. Конечно, несколько раз пробовал помастурбировать. Я сам обалдел от своих слов. Минуты назад мог говорить только единичными фразами. А тут, сразу такую тираду выдал. Маме тоже было не по себе. Она была в смятении. Вроде тут лежит ее сын с торчащим большим членом. А она голая перед ним с текущей. Как из водопада писей. После моих слов она усмехнулась. Ничего, это нормально. Все там делают, когда надо расслабиться. Иначе будет застой в малом тазу и потом простатит. А это серьезное заболевание. Может потом перейти в импотенции. Как у отца. Тут она запнулась, поняв, что сказала лишнее. Вылила остатки воды на мой пах и отошла от меня. Давай освобождай место, а сам иди мыться. Скоро свечи прогорят. Я спрыгнул вниз, намочил мочалку, намылил и стал мыться. Мылся тщательно, натирая каждый уголок своего тела. Ополоснув голову, взял шампунь и намылил волосы. Крышка от флакона упала на пол и начал искать ее вслепую. Под лавкой я что-то нащупал, что-то мокрое и волосатое. Это оказались жестковатые волосы с интимного места. Значит, она брела тут свою писю. Я решил их понюхать. И тут же в голову ударил непривычный и возбуждающий запах. Мой только начавший опадать член снова встал по стойке смирно, убрав волосы на прежнее место. Я взял ковш и вылил воду на голову. Встал и стоя вылил на себя остатки воды. Брызги во все стороны погасили одну свечу в углу. Вот расплескался утенок, добродушно сказала мама. Поддай пару и попарь спину. Что-то ноет после работы за компьютером. Отчетов перед квартальными не в поворот. Я повернулся к ней спиной и наклонился. Капни туда мускуса с можжевельником. Они вот на нижней полке. Я повернулся к ней. Я сейчас. Мигом. Она с восхищением смотрела на мою задницу. Я как в ничем не бывало. Встал боком, чтоб в лунном свете из окна хорошо виден был верх вздыбленный член, и поддал пару. По бане пошел приятный запах можжевельника с терпкими нотками мускуса. Я облил веник водой. Начал потихоньку водить веником по ее спине. Потом прошелся по ягодицам. Она слегка раздвинула ноги. Я начал водить по ногам, слегка заглядывая между ног. Там виделась раскрывшаяся женская пися. Она выглядела словно раскрывшийся цветок с двумя лепестками, из недр которого тек вязкий нектар. Я заново перешел на спину и начал легонько парить. когда работал веником по ягодицам. Они слегка покачивались, что мне хотелось их расцеловать. Хорошенько прошелся по ногам, когда начал усердно парить стопы. Она ими замахала. Уф, горячо. Просто класс. Давай спинку посильнее. Я спинку начал хлестать нежно, немножко увеличивая размах и останавливался на спине, чтобы прогреть каждую косточку. Надо и спереди попарить. Прогреть со всех сторон. Ну как скажешь, усмехнулась мама, ты сейчас банщик. Она вальяжно перевернулась на спину. Я тем временем сполоснул веник холодной водой и помахал ею в воздухе. От запаха мускуса я просто был перевозбужден. Мама, наверное, тоже была в таком состоянии. Я начал медленно водить веником по телу. Повел веником между ног. Мама посмотрела на меня, опустила глаза вниз в область моего паха. Член мой пульсировал, даже несмотря на пар в бане. Тут в бане стало немножко темнее. Лунный свет в окне пропал. Я ощутил руку на моем члене. Она нежно схватила его и притянула к себе. Я сделал несколько движений веником по ее ногам и остановился. Ее рот обхватил губами мой член и начала его облизывать. Одновременно рукой водить взад и вперед. Мое сердце стучало как бешеный мотор. Я стоял как вкопанный. Тут мама глубоко заглотила мой член и начала сильно работать головой. Я непроизвольно начал рукой придерживать ее голову, слегка сжимая волосы. Мою руку схватила ее ладонь и поднесла к своей промежности. Как только я ощутил влажные половые губы, из моего члена, как из бронзбойта, вырвалась струя спермы, заполняя мамкин рот. Она начала все сглатывать, но от такого количества поперхнулась. Отпустив мой член, она стала откашливаться. Однако из члена сперма выстреливала раз за разом, обрызгав лицо и волосы. Откашлявшись, мама снова взяла мой член в рот и начала заново отсасывать. В это время я активно теребил ее клитор, массировал губки. Она начала активно извиваться на полке. Мой член снова стоял колом, но уже активно облизывался губами. Весь член у нее во рту не помешался, поэтому она активно помогала рукой. Я тоже не остановился на достигнутом. Завел два пальца в ее во влагалище. Там было горячее, чем в бане, и очень мокро. Я начал активно двигать пальцами взад-вперед, имитируя движение члена. Большим пальцем я массировал сильно распухший клитор. Тут ее начало слегка трясти. Она вытащила член изо рта и прикусила нижнюю губу. Сильно сжала ноги и немножко выгнулась дугой. Как же хорошо, протянула мамка, глядя на головку моего члена и вытекающую оттуда капельки спермы. Слегка подрочила слегка опавший член руками и лизнула головку. Я стоял как вкопанный. Все, давай мыться и пойдем уже домой. Электричества-то нет, а свечей больше с собой не взяли. Мы стали мыться. Мать начала спрашивать о школе и учебе. Тут я понемногу отошел и тоже активно начал обсуждать школу. В основном все идет хорошо и отлично. Сказал, что химичка начала оценки занижать. Да что ж, Линка, так? Надо б с ней поговорить. Как-никак одноклассница. Вытерлись и оделись. Перед выходом мама строго посмотрела на меня и сказала: «Хорошо попарились. Саша, я тебе так скажу. Поразвлеклись мы с тобой. Но на этом давай пока остановимся. И никому ни слова. Иначе большие проблемы в школе и на работе. Ты меня понял?» «Все понял, мамуля». Хотя тогда в голове навязчиво крутилось слово «пока». «Ну и славно. Сладенький ты мой». И быстро поцеловал меня в губы, мы пошли в дом.